Церковь в истории, кроме прямых нравственно-воспитательных влияний на совесть каждого отдельного ее члена, известна и своим мощным преобразующим влиянием на нравственность общественную в связи с универсальным воздействием ее на всю жизнь человечества, на всю цивилизацию и культуру. Применим эту мерку к русской церкви. Великодушно призванная княжеской властью к содействию в гражданском законодательстве и вообще в строении земли русской, церковная иерархия тем самым поставлена была в наилучшие условия для христианизации русского общества. И она действительно успела провести в законодательство и жизнь несколько благодетельных влияний, в которых историк найдет осязательное доказательство выполнения церковью своего идеального служения обществу. Так прежде всего обстояло дело с переустройством древнерусской языческой семьи на новых началах. Церковь уничтожила многоженство и приступила к устроению положения женщины как жены и матери, согласно с духом христианской семьи. Первым препятствием на пути к этому делу лежал языческий пренебрежительный взгляд на женщину, опасный тем более, что он находил себе некоторую поддержку в крайних аскетических воззрениях переводной византийской литературы. Савва, совопросник епископа Нифонта, допрашивает его, можно ли служить священнику в одежде, в которую вшит женский плат. Епископ озадачивает совопросника принципиальным вопросом, а разве женщина погана? В этом коротком диалоге, говорит Ключевский, вся история борьбы церковной иерархии с русским обществом за женщину. Последняя, помня принижение женщины в языческой семье, с сомнением спрашивала, не погана ли женщина? Первая, проводя христианский взгляд на семью, правилами и поучениями отвечала, нет, не погана. В борьбе с принципиальным предубеждением русских людей против человеческих прав женщины церковь привнесла в законодательство о браке и семье целый ряд целесообразных предписаний. Для возвышения нравственного достоинства выходящей замуж девицы прежде всего необходимо было признать за ней свободную личную волю, свободное произволение на брак. И церковь положительно восстает против языческого умыкания невест, заменяя его свободным сговором, закрепляемым обручением. Добрая воля невесты в деле заключения брака особенно ярко оттеняется в церковном уставе Ярослава. Здесь читаем такого рода статьи. Первое. Если девица захочет идти замуж, а отец и мать не отдадут ее, и после этого она что-нибудь сделает над собой, то митрополиту обязаны заплатить пеню отец и мать, а также и отрок. Второе. Если девица не захочет идти замуж, а отец и мать выдадут силой, и она что-нибудь сделает с собой, то отец и мать должны заплатить пеню митрополиту, а также они должны заплатить историй, то есть убытки семье мужа, давшей за нее вена. Личная свобода женщины, гарантированная церковными законами в момент заключения брака, под воздействием той же церкви расширялась и в сфере взаимных отношений мужа и жены. В языческую пору русской жизни жена составляла полную принадлежность мужа, его рабыню. Между тем идеал христианской семьи требовал для жены положения свободной советницы мужа. Чтобы превратить жену из имущества мужа в его советницу, нужно было ее саму сделать субъектом имущественного права. Этим утверждалась ее личная свобода и известная степень гражданского равноправия с мужем. Есть документальные намеки, дающие основание предполагать, что еще до всеобщего крещения Руси русские женщины, по крайней мере, знатного происхождения, начали приобретать себе право на раздельное от мужей имущество. Но несомненно, что только с принесением к нам византийского номоканона, ясно проводящего этот принцип раздельности, русская женщина окончательно приобрела указанную частичную имущественно-юридическую эмансипацию. Церковь и наблюдала за раздельностью имущества супругов. По уставам первых князей, она разбирала тяжбы между мужем и женой о животе, то есть об имуществе. Начало особого имущества полагалось приданным, и слово Даниила Заточника говорит о приданном как об уже установившемся факте русской жизни. Наконец, в случае смерти мужа, церковь, опираясь на независимое имущественное положение жены и вдовы, старалась укрепить ее авторитет как наследницы семейного главенства мужа и воспитательницы своих детей. Второй брак такой вдовой детной матери не одобрялся, как измена высокой обязанности вдовы быть исключительно преданной строению и воспитанию осиротевшей семьи. Русская правда выделяет детной вдове известную часть из имущества мужа, только под условием невступления ее во второй брак, мотивируя свое постановление таким выражением: «Обругала уба первого мужа вторым браком», что представляет довольно близкий перевод одной фразы из византийских законов, то есть свидетельствует о проведении этого закона представителями церкви. Таким образом, церковь систематически содействовала возвышению женщины как полноправной личности и тем возвышала нравственную атмосферу всей русской семьи. К чести русской церкви следует сказать, что она даже за краткий сравнительный период, киевский, своего существования, успела не только провести в гражданское законодательство несколько новых положительных норм, но и сумела ослабить и переработать сообразно со своим духом такого рода отрицательные установления русского права, которые прочно срослись с основами государственной и общественной жизни и, однако, противны были христианским началам, а именно ростовщичество и холопство. Церковь, не призванная в данной сфере к прямой законодательной деятельности, проявила здесь свое влияние косвенным путем. Она боролась против зла своим духовным оружием, словом обличения и наставления, направленным к совести отдельных граждан, как членов церкви. Древнерусские поучения и духовнические наставления полны резких порицаний ростовщиков и рабовладельцев. Каковы же результаты? Русская правда устанавливает законный размер годового роста в 50%. При Владимире Мономахе действие этой статьи было сильно ограничено. Было дозволено брать такой процент только в течение 2 лет. Когда таким образом взятый процент сравнивался с суммой долга, то кредитор не имел уже права брать каких-либо дальнейших процентов и ждал только возвращения занятой суммы. Если же он осмеливался взять 50-процентный рост в 3-й раз, то по закону лишался права требовать уплаты самого долга. Помимо внутреннего характера такого узаконения, явно обличающего в себе христианские побуждения, для него действительно находится прямой источник в византийском Прохироне. Крупную победу одержала церковь и в борьбе с холопством. Особенную крепость институту рабства придавала его неделимость, то есть отсутствие в нем переходных ступеней от безусловной зависимости раба от владельца к условной и ослабленной. В греко-римском мире рабство крепко было своей неделимостью. Между тем на Руси появилось именно такое разнообразие степеней в сословии холопов, облегчившее разложение и уничтожение холопства. Историки, главной виновницей дробления и разложения холопства, признают церковь. Холопская неволя таяла под действием церковной исповеди и духовного завещания. Рабовладелец добровольно, ради спасения души, смягчал свои права или даже поступался ими в пользу холопа. Личные проявления человеколюбия входили в привычки и нравы, которые потом облекались в юридические нормы. Таким путем церковь, соображаясь с положениями византийского законодательства и свободно применяя их к условиям русской жизни, повлияла на установление в русском гражданском праве изучаемого периода нескольких случаев обязательного дарового отпуска холопов на волю. Первое – раба, прижившая детей со своим господином, обязательно освобождалась после его смерти вместе с прижитыми детьми. Причем в церковном уставе князя Всеволода заповедуется даже выдавать таким детям часть из имущества прижившего их господина. Второе. Свободный человек, совершивший насилие над чужой рабой, этим самым подпадал под обязательство сделать ее свободной, то есть обязывался выкупить ее на волю. Третье. Холоп или раба, которым причинено увечье по вине их господина, выходили на волю. Кроме этих случаев, церковь всячески старалась облегчить холопам возможность выкупа на волю. Наставления духовникам для исповеди мирян сильно вооружаются против различных видов барышничества челядью, когда корыстные господа с выкупающихся рабов брали плату, высшую по сравнению с условленной при продаже свободы, и настаивают на дозволительности только определенных и облегченных выкупных цен. Итак, русская церковь, выполняя свое высокое назначение, перевоспитывая своих членов духовно-нравственно, не ограничивалась при этом только влияниями на их индивидуальный душевный строй, но, как и следовало того желать и ожидать, содействовала и переустройству общего гражданского порядка на христианских началах. Русская церковь, перевоспитывая русский народ в духе нового, ею дарованного ему православного миросозерцания, тем выполняла свое прямое назначение, свою апостольскую миссию. Но универсальный, по существу теократический характер христианского миросозерцания глубоко влиял решительно на все стороны русского бытия. И историку культуры можно развернуть многогранную картину христианизации русской культуры. Позволим себе ограничиться здесь указанием косвенных преобразующих влияний церкви в нескольких областях. Во-первых, прежде всего церковь воспитала и укрепила своей санкцией авторитет государственной власти и возвысила назначение самого государства. Во-вторых, насадила просвещение, ибо книжность, искусство и наука – естественные спутники церкви. В-третьих, церковь углубила и усилила исторически создавшееся разобщение русского народа с чужеземцами, в частности, с народами западноевропейскими, латинскими.